Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и гости нашей студии Сергей Чекмаев и Роман Силантьев. Далее мы предложим вашему вниманию беседу с общественным деятелем Филиппом Грилем. Завершит этот час нашего вещания чтение поучения святителя Игнатия Брянчанинова о спасении. Читает главный редактор радиостанции Николай Бульчук.
Прослушайте наше объявление.
Московский театр «Живая вода» приглашает 8 ноября в воскресенье в 19 часов на спектакль «Мама Габриэля» о грузинском старце наших дней Гаврииле Ургибадзе, который любил повторять «Человек без любви, что кувшин без дна» в оперный центр Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25, проезд до станции метро Кропоткинская. И 15 ноября в воскресенье в 15 часов на музыкальный спектакль для детей и взрослых «Букашечка» о любви и самопожертвовании в зеркальный зал Москонцерта по адресу улица Пушечная, 4, проезд до станции метро Кузнецкий мост. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас на курс «Экскурсовод онлайн. Искусство создания видеопутешествий и онлайн-экскурсий». Срок обучения 2 месяца. Курс создан для тех, кто хочет освоить профессию нового времени, позволяющую работать удаленно, занимаясь тем, что искренне любишь. Запись по телефону 8-985-774-1795. Повторяем. 8-985-774-1795.
«Между храмом и библиотекой». Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня у нас 2 замечательных гостя. Писатель Сергей Чекмаев, а также писатель и религиовед, между прочим, доктор наук Роман Силантьев. И сегодня мы познакомим вас с 2 новинками их творчества. Здравствуйте.
Добрый день. Приветствуем.
Ну что ж, 2 книги, которые я обещал. Первая из них называется «Деструктология. поучаствовали в ней оба автора, и мы прежде всего представляем сегодня ее. Название книги может ввести в заблуждение, может показаться, что это учебник, но это скорее издание научно-популярное, и посвящено оно разного рода сектам, которые сейчас наводняют Россию и осуществляют работу, которую, знаешь, как разрушительной не назовешь. Причем разрушительна она не только в отношении высокой культуры, здравого смысла, но и в отношении кошельков простых граждан. Прошу вас, расскажите о том, что вошло в эту книгу и какие наставления, условно говоря, как не попасться на крючок матерого сектанта, там содержатся.
Ну, 2,5 года назад, во время решения одной научной задачи, возникла у меня идея придумать новую научную дисциплину. У нас все доктора наук грешат такими забавами.
Ну, многие.
Плох тот доктор наук, который какую-то науку не придумал. Я, в общем-то, не избежал этого искушения. Но, тем не менее, я, выполняя заказ тогда еще не разделенного Министерства образования и науки по профилактике экстремизма и терроризма в студенческой среде, подумал, что далеко не все у нас угрозы подпадают под определение экстремистских, террористических и сект. То есть, скажем так, есть у нас обозначенные законом блоки организации экстремистские и террористические, наибольшую угрозу представляющие нам. Есть у нас наука сектоведения, которая изучает тоталитарные секты, большинство из которых у нас экстремистскими, террористическими не признаны, но, тем не менее, урон приносят. Но быстро выяснилось, что помимо этого у нас есть явления, которые никак не попадают под эти определения. Ну, например, деструктивные молодежные субкультуры типа Колумбайна, которые предписывают убивать своих школьников.
АУЕ, синие киты.
Да, АУЕ тоже деструктивная молодежная субкультура, которую, кстати, признали экстремистской.
Что она делает?
Ну, колумбайновцы предписывают убивать своих одноклассников, учителей и вообще всех, кто на пути им попадется.
Такой новый национальный вид спорта, видимо.
Ну, да, американская, в принципе, субкультура, ей 20 лет, а УЕ оно подревнее, но оно предписывает прямо с первого класса готовиться к отсидке за тяжкие преступления.
Обычно в сети расшифровывают как арестантский уклад един.
Да, там много расшифровок, но, тем не менее, и то, и другое ведет к трупам. Колумбайн в большей степени, а УЕ к меньшей, но, тем не менее, они не религиозные, не секты.
А синие киты — это что такое?
Синие киты — это совокупность интернет-игр, которые провоцируют в основном подростков и молодежь, скажем так, не из очень успешных семей, не очень успешных в жизни, на некоторые неприглядные поступки, в конце концов, выводят на преступление и даже на суицид. Самые активные группы в социальных сетях изначально выводили на суицид, самые знаменитые, вокруг которых, собственно, и начался хайп в интернете. Но есть и менее популярные, менее заметные, тоже опасные группы, которые провоцируют людей на различные преступления, противоправные поступки и так далее.
Ну, понятно. Короче говоря, ребята, веселитесь, жизнь ждет вас с открытыми воротами. Пожалуйста, будьте активны, прибейте кого-нибудь, ограбьте, ну и так далее. Это украсит вашу судьбу.
Да, но это опять-таки не секта, это не организация, не
экстремистская. Это даже, в общем, не конкретная структура, это очень аморфное образование.
Это игра. Причем это не единственный вид игры. У нас есть игры, которые предписывали раньше и предписывают местами сейчас залезть там на линию электропередачи поближе к проводам, сфотографироваться, где-нибудь в опасном месте полазить. Да. И многое-многое еще экстремальные квесты. И на этой почве регулярно трупы у нас появляются. Это та же, собственно, субкультура зацеперов, которые у нас лазят по поездам и регулярно гробятся.
Ну, это тоже как-то развлекает людей.
Да, скучно, это развлекает скучно людей, но, так сказать,
могли бы особенно это развлекает обходчиков железных дорог.
И вот возник вопрос, а как бы все это вместе объединить? То есть сектоведение занимается сектами, антитеррористы занимаются террористическими организациями, антиэкстремисты экстремистскими, а вот все остальное куда? Туда же маги и колдуны, кстати, входят. Вот по моим подсчетам, наибольший урон нам нанесли именно они. То есть наибольшее количество людей мы потеряли по той причине, что они стали неизлечимой болезнью лечить магическим путем. Причем это из советского периода все идет.
Но это уже близко к понятию неоязычества.
Но это скорее оккультизм. И неоязычество у нас тоже присутствует в полной мере. И масса смешанных явлений. Есть у нас секты нерелигиозные, есть секты смешанного характера, где непонятно, где больше, политики или религии.
Вот если я правильно помню, сейчас одна из тем комиссии межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, науки, культуры и информации, это как раз неоязычество, и именно вы предложили рассматривать вот внутри этой темы не только тех ребят, которые в домотканной одежде водят хороводы, забивают черного кота и стараются присмотреться, нельзя ли пустить кровь кому-нибудь из бомжей в качестве человеческой жертвы, но еще и тех, кто вот проповедует вот такие странные вещи, так или иначе это ведь все равно секта, так или иначе она все равно приносит ущерб иногда жизни, а иногда вычищение кошелька.
К сожалению, не все это является сектами, особенно это заметно в неоязычестве. Большая часть неоязычников к конкретным организациям не относится. Они зачастую стихийно что-то исповедуют, при этом совершают и преступления. Например, у нас самый известный случай относительно массовых человеческих жертвоприношений по линии неоязычников был совершен около Среднеуральского монастыря женского дагестанцем, который принял веру Кощея Бессмертного. Но все, кто не вступил, а исповедовал ее самостоятельно, и 6 человек жертву Кощею принес, создав там в тайге капище.
Собственно, деструктология рассказывает именно вот о таких случаях и, очевидно, дает возможность как-то распознать опасность.
Она рассказывает по возможности о всех угрозах такого типа, поскольку все они имеют одну общую черту, там есть некое тайное знание, причастность к которому человеку дает конкурентное преимущество, такой лайфхак в жизни, то есть при минимальных затратах сил ты благодаря там деньгам, знакомству или там своей избранности получаешь возможность возвыситься над серой массой, над быдлом и узнать некую страшную тайну.
Обычно то есть это... так, чтобы было понятно, да. Например, в списке таких вот конкретных психокультов попадают, например, секс-тренинги, попадают тренинги личностного роста, потому что там очень часто используют методики различных тоталитарных структур.
Так, что-то мне в голову приходит. Одно время была сильна пропаганда LifeSpring, лидерской программы. Это ведь туда относится, вот то, что вы говорите.
Ну вот, кстати, то, что у нас и секта, и антисекта, мы предложили, может быть, удачно, неудачно, но это, на мой взгляд, вполне термин приемлемый, вместо секты, антисекты. То есть организации, которые сектами не являются, но действуют по тому же принципу и тот же урон наносят.
Через некоторое время, очевидно, их все равно будут считать сектами. Сергей, вот вы активно действующий блогер. Скажите, до какой степени в сети можно распознать секту или как бы секту, я уж не знаю, как ее сейчас правильно называть, но, условно говоря, деструктивную общину, деструктивное сообщество по выступлениям, по каким-то электронным страничкам, какие характерные признаки? Вот вы в деструктологии, очевидно, указали что-то в этом роде.
Да, блогер в наше время вообще-то понятие ругательное, это как раньше интеллигентом было назвать, да, я не блогер, у меня профессия есть, но я действительно достаточно много присутствую в интернете с разными проектами.
Я и сам такой, поэтому оба мы попали
в блогер, да.
Я нет, сразу говорю. Да.
Вот, поэтому мы, собственно, с Романом в этом тандеме, в этой книге как раз-таки и работали с двух сторон. Все-таки почему она называется? Полное название «Деструктология. Как быстро и надежно лишиться денег и здоровья, 10 шагов к успеху». То есть мы с самого начала имитировали вот такой вот стиль современных коуч-бизнес-учебников.
Для тех, кто не знает, коуч – это тренер.
Да.
Но только на,
очень пафосный, очень
на британской мове. Так?
Вот. Мы использовали максимально оружие пафоса, гротеска, иронии. То есть имитировали в этой книге модный сегодня стиль бизнес-учебников. И мы действительно разбили ее на 10 глав, чтобы можно было пользоваться книгой как некой энциклопедией. В каждой главе рассматриваем одно из перечисленных уже сегодня деструктивных явлений и даем рекомендации, как это выглядит, как это работает, какие методы используют. Ну вот, к примеру, глава, посвященная синим китам, я достаточно подробно со стороны психотерапии разбираю там, как работает вовлечение в синие киты и как семье разобрать родителям, что ребенок попал под действие вот таких вот суицидальных групп. То есть мы практически в каждой главе даем, ну, если не масштабные, обширные рекомендации, то какие-то советы, как заметить, как противостоять и как это вообще работает, чтобы люди понимали, что на них применяют те или иные методики.
Ну, а теперь вторая книга. Вот она лежит передо мной. Называется она «Некроманты наших дней» или «Обзор услуг по оживлению людей, организаций, государств». Уважаемая православная аудитория, не подумайте, что это серьезно. Это серьезно говорят авторы разного рода статей, сетевых выступлений, которые предлагают свои услуги. А авторы книги Роман Силантьев и Ольга Стрекалова пытаются наставить людей, которые пока еще не понимают, на какой крючок их пытаются посадить, о том, как этого избежать. Вам слово, Роман.
Ну да, у нас так получилось, что мы деструктологию с Сергеем написали еще год назад, но из-за ковида она вышла только сейчас. Вот 21 октября книга вышла.
Да, братья и сестры, я не стесняюсь, рекомендую вам. Да, ищите в магазинах, да, ищите в сети, да, книга полезная. Да, для нашего православного сообщества, которое сталкивается вот с такими драконами, бесами и упырями наших дней, эта штука наставляет на путь истинный очень полезным способом. Смеясь над теми, кто считает себя великими демиургами современности, и показывая, как они влезут в ваш кошелек, в вашу семью, в вашу жизнь, лишат здоровья вас и ваших детей.
Между прочим, некто Дмитрий Владихин нам дал рекомендательную цитату.
Да, кстати, да, уважаемого коллеги, там есть, как говорят мусульмане, насихат, да, так сказать, благопожелание.
Спасибо на добром слове.
Ну вот, кстати, если деструктология – это замаскированный под научпоп учебник-мини-энциклопедия, то книга о некромантах – это замаскированная под научпоп научная монография, которая научная монография отличается только более вольным стилем и отсутствием там сносок на литературу.
А и злобным хихиканием над разными упырями.
Да там на самом деле даже и хихикать не надо, они все делают за нас. Я, конечно, давно изучаю секты, но такого накала бреда я видел разве что только в секте Аум Синрикё, но местами они ее превзошли, поскольку, честно говоря, по ряду параметров вне конкуренции. Ну, например, секта, которой 2 миллиарда лет, я думаю, у нас заслуживает, так сказать, свое место в книге рекордов Гиннесса. Секта, которая задекларировала долларов больше, чем у нас атомов в Солнечной системе, я думаю, тоже. Ну и множество других изумительных людей. Тут есть и бог-император, как в Вархаммере, тут есть у нас и страшный судья, который повестки всем рассылает на страшный суд. Ну, правда, его уже сместили за плохую работу.
Мало, и, мало разослал.
Ну, то ли мало, то ли не всем.
То ли не
сейчас
тем.
Это называется секта зрадников-радистов.
Неправильно поделился полученным, это да. Точнее. Но вот для того, чтобы показать, до какой степени вот все это напоминает сумасшествие, но сумасшествие, приглядывающееся к вашим средствам, я даю небольшую цитату. «Совестливое социалистическое ногнинское общественное объединение Шамбала, совестливые социал-шамбалисты, одна из самых оригинальных сект некрокоммунистов, была основана в подмосковном городе Ногинске в январе 2020 года и окончательно оформилась к марту этого года. Ее вдохновителем выступил житель Ногинска. Цитирую. «Асур, Адаам, Авраам, Цензур, Мехти, Баал». Фамилия. Шамбала, Океан, Майтрея, Калки, Саушьянт, имя, Вишнович, Матьясович, Борисович, Валентинин, отчество. Он действительно смог поменять документ на такое фамилия, имя, отчество. Единственное, сожалел, что получилось это не до конца. Христом в ЗАГСе его именовать категорически отказались. Поэтому в знак протеста против такой цензуры он стал цензуром с большой буквы. Ну, что вам сказать, братья и сестры, вы когда видите сумасшедшего бедолагу на улице, хочется, конечно, пожалеть и пожертвовать ему несколько копеечек. Не делайте этого. Он на самом деле притворяется.
Проблема в том, что у конкретно этой секты есть офис и раскрашенный джип, и они считают, что смогут оживить все статуи Ленина в мире и с помощью них восстановить советскую власть. А пока они их не оживили, они просят в долг по 300% годовые деньги, но обещают все вернуть после победы советской власти.
Вот тогда, ну, когда, у тебя денег больше, чем атомов, то, в общем, здесь...
Нет, это вернуть. У других больше денег, чем атомов. Это в секте казна творцара больше денег, чем атомов.
Вот я и говорю, тогда, когда им все это удастся, такая благодать на нас сойдет, что просто-напросто засветимся все от нее.
Радиоактивно.
Нет, ну живые статуи Ленина, в принципе, у нас уже фигурировали и в клипах, и где-то еще. Не думаю, что это дико оригинально, но то, что человек реально паспорт с такими данными выкладывал, это необычно. Оказывается, есть ограничения по количеству знаков фамилии, имя, отчество, и он практически его достиг.
Говорят, одну
сектантам на заметку.
Невысокую живую статую недавно поймали на мелком мошенничестве в Обнинске, а оказалась девочка. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, я представил вам двух замечательных авторов, двух писателей, Сергея Чекмаева и Романа Силантьева, и при этом еще ученого-религиоведа Романа Силантьева. Сергей Чекмаев вот в основном по литературной части. И две их книги, напоминаю их название, «Деструктология».
Нет, там нужно с самого начала читать. «Как быстро и надежно лишиться денег и здоровья. 10 шагов к успеху».
Воспользуйтесь инструкцией. И вторая книга. «Некроманты наших дней» или «Обзор услуг по оживлению людей, организации государств». Можете приобщиться, но это, условно говоря, материал для исповеди. Напоминаю вам, что в гостях у нас были Сергей Чекмаев, Роман Силантьев. На этом мы завершаем нашу передачу. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания. Всего доброго. Спасибо.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии, общественный деятель Филипп Александрович Гриль. Наверное, многие из вас слышали о том, что в старинном городе Таруса администрация решила вернуть старые названия улицам этого города и встретила довольно жесткое сопротивление. Филипп Александрович, кому не понравилось, по-моему, совершенно справедливое желание вернуть старые дореволюционные названия и вместо улицы Коммунистическая теперь писать и говорить улица Успенская?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, у нас в конце октября произошло такое вот знаменательное событие в городе Таруса, старинном городе Калужской области, где действительно решили вернуть исторической части города исторические названия улиц. Вместо Карла Либкнехта и Розы Люксембург там будут Посадские, Успенские и другие милые русскому уху старинные имена, и это вызвало бурю у левацкой, значит, общественности, пошло, значит, шельмование этого начинания, начались звонки мэру города, там чуть ли не с угрозами, началось давление обкома и парткома, и мы с вами понимаем, что это очень важное начинание, что Россию нужно возвращать России. Я напомню вам исторический факт, что после революции 17-го года из 750 примерно тысяч названий в России более половины было большевиками переименовано в честь своих деятелей, в честь своих праздников, всевозможных идеологических событий, которые были важны с их точки зрения. И фактически вот русская история, а топонимы, названия – это история народа, ее нельзя вымороть, она была вот погребена под этим вот слоем этого хлама идеологического, абсолютно волюнтаристки они это называли, они никого не опрашивали в свое время, 20-е, 30-е там, и прочие годы. Они просто перелицовывали Россию, они ее и название-то с карты мира стерли. Вместо этого был СССР. И вот уже 30 лет как нет советской власти, и, в общем, такая достаточно скромная попытка что-то изменить вызывает просто бурю вообще вот отрицательных эмоций у этих, так сказать, людей. Они чувствуют, что их время прошло, им указывают на их место, что Россия возвращается к себе, и это их очень злит. Это их очень раздражает.
Город Таруса входит в красный пояс России, там много коммунистов?
Вы знаете, нет, давление совершенно извне идет. Местные жители достаточно спокойно это все восприняли с пониманием, потому что они свой город любят, любят его историю, и депутаты, которых они законно избрали, мэр Руслан Смоленский, они вот обратились к русской истории. Но вот русская история вот этих вот леваков из КПРФ и прочих организаций, она их не устраивает. Им нужны Розы, Клары и Карлы всевозможные.
Меня всегда удивляло то, что, казалось бы, закончив с Советским Союзом, новая Россия почему-то так и не смогла определиться с этим полностью. Я не понимаю до сих пор, что мешает снять красные звезды с кремлевских башен. Зачем, вернув название нашей северной столицы, Санкт-Петербург, оставили Ленинградскую область? Зачем то же самое сделали с Екатеринбургом? В чем дело, как вы думаете, Филипп?
Я думаю, что советская эта власть рухнула, но, как говорил Солженицын, бетонная, так сказать, постройка коммунистическая осталась. Что я под этим подразумеваю? Вот эта система названий, догм коммунистических, вот это ложный взгляд на русскую историю, вот эти все клише, они еще сидят в людях. Ну, не, вот у нас же есть библейские примеры. Вот ведь Моисей водил ведь избранный народ 40 лет, так сказать, пустыни после египетского рабства. Наверное, в русской истории есть параллели. Вот рухнула, так сказать, советчина, ее, так сказать, идеология, а вот эта вот действительно бетонная постройка в душах людей, в первую очередь, в головах-то разруха, она осталась. И вот эти названия чудовищные, их, к сожалению, не убрали после 91-го года. Да, какие-то косметические моменты были, но с этим не разобрались. Оставили имена абсолютно людей чуждых России, враждебных, и какие-то Карлы и Розы, какое они отношение имеют к старинной Таруси? Понимаете, люди, которые никогда не знали про ее, так сказать, существование. Зачем они там нужны? Чтобы быть стражами вот, это, вот этих вот коммунистических догм, вот этой вот лжи уже вековой, коммунистической. И сдерживать русское самосознание, естественно.
Но ведь Компартия была запрещена. Почему бы вместе с этим не разобраться со всем остальным? И Ельцин рисуется нам как такой весьма либеральный человек, который дружил с Западом, построили Ельцин-центр, где об этом, обо всем рассказывается. И в то же время вот эта вот половинчатость даже у него вызывает вопросы.
А дело в том, что Ельцин был выходцем из ЦК КПСС, это был, так сказать, коммунист с многолетним стажем, человек, прошедший все горнила вот этой вот советской, так сказать, номенклатурной жизни. И он, конечно, психологически, идейно, хотя он от этого отталкивался, он был ее частью, и он не мог с этим покончить. Поэтому никакого суда над, так сказать, коммунизмом в России не получилось, Компартию потом разрешили. А это реваншистская идеология, она не может спокойно жить, ей надо вернуть свои позиции. Поэтому изменение названия в городе Таруса Компартия воспринимает как покушение на свои позиции, покушение на власть, которую, в общем-то, у нее уже нету в обществе, они не у власти, хотя эта партия, так сказать, реваншистов у нас в парламенте представлена достаточно, так сказать, серьезно. Вот это, конечно, была ошибка того времени, что с этим вопросом не разобрались. И потом, обратите внимание, речь идет не об именах Гагарина или Жукова или Королева, а речь идет о чисто идеологических вопросах, когда у целого города и таких городов в России сотни отняли историю, потому что приезжаешь в каждый город, там площадь Ленина, там этот стукан стоит, улица Коммунистическая, улица, так сказать, Комсомольская, везде одно и то же. Мы лишены истории, понимаете? Мы не можем жить тем, что было тысячу лет. Разорвана связь времен. Ведь большевики не зря это делали. Переименовывали, убирали из нашего алфавита Ять, Фиту, Ижица. Они хотели разорвать связь времен. И они это сделали, понимаете? Они воспитали поколение людей вот на этой лжи, на этих названиях, абсолютно чуждых русской истории. И вот теперь такие попытки наталкиваются на их противодействие. Поэтому, конечно, мы должны поддержать начинание в Тарусе, уважаемые слушатели, молиться за этот город, за ее депутатов, за ее жителей, за ее мэра. И я вас призываю по всей стране поднимать эти вопросы в своих городах и селах, возвращать себе русскую историю подлинную, понимаете, которая она была, отказываться от этого идеологического хлама, которым залеплены, как вулканическим пеплом, наши города и села. Поднимать этот вопрос среди своих депутатов. Мы должны вернуть Россию себе. Россия должна вернуться к своей подлинной истории.
В Москве уже пытались поднять и переименовать всего-навсего одну станцию метро. То есть даже не улицу, допустим, Ленинский проспект, не площадь какого-нибудь Октября. Есть улица, даже такая улица 25-летия октября. А почему бы не назвать улицу 38-летием декабря? Я не знаю, что это, бескусица, нелепица, это что-то просто не вмещающееся в мой ум, но, видимо, я не дорос и не очень умный человек. Вот с Войковской ничего ведь не получилось. Неужели коммунисты занимают такие серьезные позиции в правительстве нашей страны, что переименовать какую-то несчастную станцию метро, и то невозможно?
А вы знаете, они очень влиятельны. Действительно, они оказывают давление на власть, пугают ее какими-то беспорядками. У них очень есть любимое выражение «как на Украине будет». Понимаете, на Украине совершенно другая ситуация. Там идет дерусификация. Притом там не возвращают, допустим, исторические названия Днепропетровска и Кировограда, которые должны стать Екатеринославом и Елизаветградом, а там дают какие-то новые названия. Там идет совершенно другой процесс. Но наши леваки, они подверстывают это все, пугая власти какими-то беспорядками, какими-то мнимыми недовольствами. Особенно у них очень любим тезис, что это стоит очень много денег, там какие-то миллиарды. Это все сочинительство. Никаких огромных денег это не стоит. Даже когда меняются названия улиц, не надо бежать, менять там паспорта сразу же. Это все, вы знаете, это выдумки специально. Им нужно сохранить власть над умами, над душами людей. Понимаете, это реваншистская партия, я всегда об этом говорил. Это группа реваншистов, которые хотят, мечтают вернуть свое иго вот это вот, идеологическое, на нашу шею, понимаете. И это очень опасно, это очень тревожно. Они не умеют действовать, кстати, в правовом поле. Почему от анонимов каких-то левацких, значит, мэру стали поступать угрозы, Тарус? Что это такое вообще? То есть вы не можете в правовом поле действовать, депутаты абсолютно законно поставили вопрос о переименовании, начинается шельмование в красной прессе, значит, начинается шабаш вот этот вот коммунистический. То есть они используют давление, они используют грубую силу, фактически, я считаю, что если человеку угрожают, это, так сказать, грубо все. То есть они не могут идейно победить, у них нет никаких аргументов. Их клары и, так сказать, розы никому не нужны в трезвом виде.
Зря вы так, Филипп, считаете. Я думаю, что очень многим людям нужны и клары, и розы. Я знаю, это работая на Радонеже, среди наших слушателей достаточное количество людей, которые вполне себе симпатизируют советскому прошлому. Есть и сталинисты, не только среди слушателей.
Это прискорбно. Если вы так симпатизируете советскому прошлому, тогда какое ваше место в православии, которое советское прошлое давило, уничтожало, выжигало в течение 75 лет. И церковь была загнана в гетто, церковь была лишена прав очень многих. Верующие люди подвергались дискриминации откровенной. Это исторический факт. Я уж не буду про раннюю эпоху говорить, где просто за веру убивали, казнили, и храм оскверлялись и взрывали. Поэтому нет, кстати, с этими симпатиями надо определяться. Либо вы с православной церковью и русской историей, либо вы с советской идеологией и ее идолами. Вот и все. Это очень четкое разделение.
А на этом вам могут ответить, что церковь получила огромную пользу от гонений, что, в общем-то, правда. Как говорил Златоуст, худшее гонение для церкви – это отсутствие гонений. То очищение церковных рядов от того, что церковь была гонима, я думаю, недостижимо в спокойное время. Этому нас учит и история, в том числе известный факт, что как только в Римской империи прекращались гонения, которые были довольно эпизодическими, сразу же начиналось разложение внутри церковной ограды.
Конечно, этот тезис имеет под собой основу реальную духовную. Я вам скажу, нигде в церковной истории гонители не чествовали и, так сказать, не любили. Я не слышал никаких словословий Юлиану отступнику, Диоклетиану, Нерону и прочим там Калигулам, которые гнали церковь, убивали христиан, никто их хорошими и благодатными никогда не называл. Гонитель всегда гонитель. Гонитель – это всегда слуга дьявола, понимаете, гонитель церкви. Это всегда враг христиан. Богоборческой идеологии нет никакого оправдания. Можно понимать причины, почему они воцарились, можно понимать суть истории, как шло развитие, почему это было попущено. Мы можем долго об этом рассуждать, но оставлять имена богоборцев, палачей и террористов на улицах наших городов или просто идеологический комсомольско-пионерско-октябрятский хлам нельзя, это грех, потому что имя – это знамя. Вы знаете, что Господь Бог даровал человеку право называть животных, то есть это в Священном Писании, то есть наречение родителями имени ребенка – это проявление власти, то есть кто властвует, тот и называет, поэтому это борьба за власть над умами, не дать России вернуться к ее истокам, к ее истории, потому что старинные улицы – это памятники сами по себе, вот эти вот старинные названия, они являются собой связь времен. связь с нашими предками, с нашими святыми, полководцами, с нашими героями. И вот это вот выкорчевывание большевиками имен старинных, оно имело смысл заменить эти старинные имена своими именами. И вот теперь наследники большевиков смеют шельмовать эту замечательную инициативу, называя почему-то фашистами. То есть вернуть Тарусе имя там Посадское, Успенское, там Покровское – это фашизм. Вы просто вдумайтесь вот в театр абсурда, что эти люди говорят. Какая чудовищная клевета, ложь, мерзость вот в этих вот оценках. Поэтому нам надо поддержать Тарусу. Я прошу всех писать на сайты администрации Тарусы свои положительные отзывы об этой инициативе, молиться за власти и депутатов, и жителей. Надеюсь, что мы победим.
Очень хочется надеяться на это, и хочется надеяться на то, что власти Тарусы не пойдут ни на какие компромиссы.
Я тоже надеюсь, хотя разная информация приходит оттуда. Там какие-то двойные таблички делать по ряду улиц. Я, честно говоря, считаю, что здесь компромисс неприемлем. Кстати, переименование поддержала церковная власть местная в лице архиепископа.
Очень забавно было бы прочитать на табличке «Улица Ленина, черточка, улица Крестовоздвиженская». Хотя недавно один из наших гостей на радио «Радонеж» произнес такой оксюморон, даже не знаю, как его в эфире, еще раз повторять, «краснознаменный крест».
Ну, вы знаете, это да, действительно, это странно все выглядит. Я считаю, не надо городить огород. Торг здесь неуместен. Давайте мы не будем мешать пятое, так сказать, с десятым, давайте мы не будем впадать в абсурд, а вернем улицам Тарусы их исторические названия. И чтобы этот город процветал, радовал своих жителей и нас своими старинными улочками с правильными старинными русскими названиями.
Надеюсь, что так и будет, а потом дело дойдет и до других городов. Может быть, мы с вами, Филипп, еще застанем улицу Калужскую вместо Ленинского проспекта и
Петербургскую вместо Ленинградского.
Да, было бы очень неплохо. Хотя, конечно, наша родина на небесах, но и о земной родине тоже сердце болит.
Да, будем бороться, будем молиться и поддерживать эту правильную, замечательную и своевременную инициативу.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был Филипп Александрович Гриль. Мы говорили о инициативе мэрии города Тарусы по возвращению улицам этого города их исторических названий.
Спасибо вам за внимание.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Схиархимандрита Власия, Фатины, Валентины, Александра, Виктора, Вячеслава, Иерея Алексея, Анны, Валентины, Марии, Татьяны, отрока Александра, болящей от раковицы Дарьи, Иерея Никиты, болящего Сергия, Людмилы, Фатини, Александра, отрока Василия, Евгения, болящей Нины, Лидии, болящей Натальи, Сергия, схиархимандрита Власия, Фатины, Валентины, Виктора, Александра, Вячеслава, болящего Алексея, болящей Ирины, болящей Марины, Георгия, Дионисия, Софии, Клавдии, Владимира, Владимира, Олега, Андрея, Людмилы, Татьяны, Леонида, Марины, болящую младенца Анны, болящую младенца Дарьи, Григория, Аарона, Натальи, Надежды, Дмитрия, Анны, Ксении, Екатерины, Марии, Виталия, Валерия, Александра, Анатолия, Надежды, Ирины, Галины, Ларисы, Максима, Игоря, Евгения и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
По учению святителя Игнатия Брянчанинова к народу при посещении епархии о спасении. Возлюбленные братья, все мы кратковременные странники на земле. каждый из нас погостит на ней, сколько ему назначено Богом, и потом умрет, умрет непременно. И домы наши, и сады, и поля, и имущество, и самое тело будут отняты у нас смертью. Душа, одна душа с своими делами, добрыми или злыми, пойдет в вечность. В вечности будет или постоянно блаженствовать и радоваться, или постоянно мучиться, плакать и стонать. Побеседуем же о том, как нам спастись, как благоугодить Богу, как избавиться от горького ада, как наследовать рай сладости. Братья, приготовьтесь тщательно внимать моим словам, чтобы вам понять их и помнить. Имею возможность редко беседовать с вами, намереваюсь ныне преподать вам самое нужнейшее учение. Кто хочет спастись, тот должен принадлежать единой святой православной церкви, быть ее верным сыном, во всем покоряться ее установлением. Если кто не повинуется церкви, если кто отделился от церкви, если кто раскольник, то сколько бы он ни клал поклонов, сколько бы ни постился, сколько бы ни молился, ему не спастись. Господь сравнил неповинующегося церкви с идолопоклонником. «Аще кто церковь прислушает, — сказал он, — будет тебе, якоже язычник и мытарь». В Новом Завете возлюбленный ученик Господа засвидетельствовал, что тогда только Господь принимает нашу молитву, когда эта молитва приносится по воле Господа. Молитвы тех, которые действиями своими противятся Богу, не приняты, отвергнуты Богом. Раскольник и еретик чужды смирения, как чужд смирения дьявол, а потому они чужды спасения, как чужд его дьявол. Некогда преподобному Макарию явился дьявол и говорит: «Макарий, ты много постишься, а я вовсе не ем. Ты мало и спишь, а я вовсе не сплю. Одним только побеждаешь меня, твоим смирением». Раскольники держат продолжительные и тяжелые посты, целые ночи проводят в молитве, кладут многочисленные поклоны, но, увы, труждаются в суе и тщетно, потому что не хотят смириться. Без смирения невозможно быть учеником Христовым. Господь сказал: «Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Кто не смирился, тот не ученик Христов, тот не подчинялся Христу. «Истинное смирение от послушания», — сказал святый Иоанн Лесточник, как и Господь явил свое смирение тем, что Он был послушлив до смерти, смерти же крестная. Без послушания Церкви нет смирения, без смирения нет спасения. «Смирихся и спаси меня», — сказал пророк. Ересь и раскол содержат в себе сверх того хулу на святаго духа, который есть смертный грех, не прощаемый Богом человеку ни в сей век, ни в будущий, если человек пребудет в этом грехе. По учению святого Иоанна Златоуста, самая кровь мученическая не может очистить этого греха. Очищается этот грех только тем, когда человек отречется от своей ереси, оставит раскол и присоединится к Святой Церкви. Кто хочет спастись, должен хотя понемногу, но часто молиться Богу. В будни молись Богу дома, утром восстав от сна, на ночь отходя ко сну, перед обедом и перед ужином. Даже не позавтракай и не поужинай, не вспомнив о Боге и не изобразив на себе крестного знамения. Праздничные и воскресные дни должны принимать участие в общественных церковных молитвах. Ходи к утренник, к всеночному бдению, к божественной литургии и к вечерне. Великое счастье для грешного человека, что ему дано посещать Церковь Божию. Он может умолить Бога, чтобы Бог простил ему грехи и даровал спасение. Давид был славный и богатый царь, был вместе и пророк, но признавал данную ему возможность ходить в церковь особеннейшую милостью Божию. «Аз же, — говорит он, — множеством милости твоя, вниду в дом твой, поклонюся ко храму святому твоему в страсе твоем». Вообще молитва есть величайший добродетель, средство соединения человека с Богом. Святые отцы называют молитву «матерью всех добродетелей», потому что ею можно и спросить у милосердного Господа все прочие добродетели, все блага, временные и вечные, как засвидетельствовал Господь. «Просите, — сказал Он, — и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам». К заповеди о молитве Господь присовокупил и обетование услышать молитву нашу. «Всяк просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзится. Отец ваш Небесный даст благо просящему него». Молитву должно совершать с верою. Основывать ее должно в незлобии. Что душа для тела, то вера для молитвы. Как тело без души мертво и не способно к движению, так молитва без веры мертва, лишена силы и действия. Что основание, фундамент для дома, то незлобие для молитвы. Как дом не может стоять без фундамента, но должен упасть, так молитва, если она не основана на незлобии, не может вознестись к Богу, но погрязает в плотском мудровании и уничтожается им. Господь сказал: «Вся елика аще молящейся просите, веруйте, яко приемлете, и будет вам. И егда стоите молящейся, отпущайте, аще что имати на кого. Да и Отец ваш, иже есть на небесех, отпустит вам согрешение ваше». Молитва не только доставляет нам временные и вечные блага, не только привлекает на нас благословение Божие, она охраняет от напастей и исторгает из величайших бедствий. Она извлекла пророку Иону из чрева Китова. Она избавила царя Иезекию от объявленной уже ему смерти. «Молитесь, да не внидите в напасть», — сказал Господь. Напротив того, неродящая молитве подвергается многим и различным бедствиям, может утратить самое спасение. Кто хочет спастись, тот должен по силе своей творить милостыню, душевную и телесную. Душевная милостыня состоит в прощении ближним их согрешений, то есть оскорблений и обид, нанесенных нам ближними. Милостыня телесная состоит в посильном вспоможении ближнему хлебом, одеждою, деньгами и странноприимством. Господь сказал: «Блажени милостивые, яко тии помилованы будут», то есть спасутся. Напротив того, суд без милости ожидает немилостивых, то есть немилостивым не спастись. Кто хочет спастись, тот должен приносить Богу тщательное раскаяние в своих согрешениях, как при ежедневных молитвах своих, так в особенности перед Отцом Духовным при таинстве исповеди. Возвещает боговдохновенный пророк: «Беззаконие мое познах, и греха моего не покрых. Рех, исповем на меня беззаконие мое, Господи, и Ты оставил еси нечестие сердца моего». Вникните в порядок слов, изреченных Святым Духом. Сперва человек познает грехи свои, что достигается благочестивым рассмотрением самого себя. Потом он отвергает те оправдания, которыми лукавая совесть обыкновенно старается извинить грех свой. Наконец, кающийся человек делается обвинителем самого себя и высказывает Господу при свидетеле-духовнике все согрешения свои, отнюдь не щадя самолюбия. Тогда он получает от Бога прощение беззаконий. Апостол сказал: «Аще исповедаем грехи наши, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Почему аще кто согрешит, ходатая им мы к Отцу, Иисуса Христа, праведника, и той очищение есть о грехах наших, не о наших же точию, но и о всего мира. У нас всесильный ходатай Господь наш Иисус Христос. У нас всемогущее очищение от наших грехов Господь наш Иисус Христос. Уничтожив наши грехи при посредстве исповеди, через такого ходатая и через такое очищение, мы, несомненно, получаем всерадостный залог нашего спасения. По очищении себя исповедью перед Отцом Духовным, должен со страхом Божиим, верою и любовью приобщиться Всесвятого Тела Христова и Всесвятой Крови Христовой, что необходимо для спасения. Господь сказал: «Аминь, аминь, глаголю вам, аще не снести плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имите в себе, то есть не имеете спасения. Еды мою плоть и пияй мою кровь, имать живот вечный, то есть имеет спасение». Должен приобщаться, по крайней мере, во все четыре поста, четырежды в год. Кто хочет спастись, тот должен великодушно переносить все скорби, которые будут ему попущены во время сего краткого земного странствования. Случится ли неурожай, или и созревший уже хлеб истребит саранча, побьет град? Случится ли падеж скота, пожар, болезнь своя и членов семейства, смерть кого-либо из ближайших родственников? Придется ли потерпеть гонение и обиды от сильного человека? Все это должно переносить великодушно, без ропота, особенно же без хуления. Господь заповедал нам в терпении нашем стяжевать души наши. Претерпевый до конца, сказал он, той спасется. Это значит, спасется не тот, кто какую-либо одну скорбь перенесет терпеливо, а при других скорбях будет предаваться печали и ропоту. Спасется тот, который все скорби, все напасти, какие бы ни попустились ему во время земной жизни, будет благодушно переносить до самой кончины, до дня и часа смерти. Благодушное терпение скорбей есть деятельное, живое сознание своей греховности. Благодушное терпение скорбей есть деятельное, живое познание и исповедание Искупителя. Благодушное терпение скорбей есть последование Господу нашему Иисусу Христу. «Христос, пострадав у нас, — сказал святый апостол Петр, — нам оставлю образ, да последуем стопам Его». Никакой произвольный подвиг, никакое произвольное лишение и злострадание не могут принести той пользы душе, какую приносят ей посылаемые Богом невольные скорби. Всякий произвольный подвиг не чужд самомнения и тщеславия, более или менее явных. Но подвиг, в который возводится душа скорбью, посылаемый Богом, свободен от упомянутых тонких и дебильных страстей. Этим подвигом приносится душе обильное и смиренно мудрее, доставляется ей истинное покаяние. Посылаемые Богом скорби — верный признак для человека, что человек тот избран Богом, возлюблен Богу. «Ас, — свидетельствовал Господь, — их же аще люблю, обличаю и наказую». По этой причине апостол так утешает скорбящего и страждущего: «Сыне мой, не пренемогай наказанием Господним, ниже ослабевай от него обличаем. Его же, бо любит Господь, наказует. Бьет же всякого сына, его же приемлет. Аще наказание терпите, яко же сыновом обретается вам Бог». Таково достоинство скорбей земных, когда они переносятся с благодушием. Они дар Божий, они знамение усыновления Богу. Чтобы научиться терпеливому и благодушному перенесению скорбей, должно встречать каждую приходящую скорбь словами блаженного разбойника: «Достойное по делам моим приемлю, помяни меня, Господи, во царствии Твоем». Также полезно вспоминать и повторять слова многоболезненного Иова: «Благая от руки Господней прияхам, злых ли не стерпим? Яко Господеви изволися, так и бысть. Буди имя Господне благословенно вовеки». Все святые многими скорбами и смертями наследовали Царство Небесное. Все святые славословили и благодарили Бога за посланные им искушения и напасти, которыми они очистились, как злато в горниле, и сделались способными к вечному блаженству. Благодушное терпение посылаемых Богом скорбей есть распятие на кресте своем. Исповедник своей греховности делается исповедником Искупителя. Из креста своего восходит в рай для вечного наслаждения небесными радостями, которых верными залогами служат земные скорби. Желающему спастись, необходимо заниматься чтением божественных книг. «Блажен муж, — сказал святый пророк Давид, — иже не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господнем вся воля его, и в законе его поучиться день и ночь». Ум наш, как омраченный грехом, никак не может удовлетвориться по отношению к спасению собственными помышлениями, немощными, колеблющимися, обманчивыми. Ему необходимо посредством внимательного чтения или тщательного слышания Слова Божия заимствовать из него помышления божественные и вразумляться ими. Должно заниматься изучением Слова Божия весьма благоговейно и весьма часто, чтобы оно было руководителем нашим в деле спасения, потому что наши собственные помышления легко могут отвлечь нас от спасительного пути, приняв неправду за правду. Наши собственные помышления столько повреждены грехом, что они даже противоречат и противодействуют Слову Божию. Великая беда вериться им. Напротив того, великое благо, когда кто неупустительно держится Слова Божия, как слепец держится за руку своего провожатого. Святые отцы назвали чтение и слышание Слова Божия царем всех добродетелей. Слово Божие открывает нам все греховные страсти, живущие и действующие в поврежденном естестве нашем, открывает все ухищрения их, разоблачает злобу, когда она для обольщения нашего прикрывается личиной добродетели. Слово Божие обнаруживает козни и замыслы врага нашего дьявола, вразумляет нас, как мы должны отражать этого лукавого супостата, жаждущего погибели нашей. Слово Божие непрестанно призывает нас к покаянию, поведая нам бесконечное милосердие Божие к падшему и страждущему под игом греха человечеству. Оно наставляет нас, как приносить покаяние, как соделать это покаяние действительным и многоплодным. Слово Божие представляет нам всю превратность и суетность всего мира. Оно живописует перед нами погибельные следствия от обольщения миром и грехом. Оно раскрывает перед нами величественную вечность с ее наградами за благочестивую земную жизнь и с ее страшными казнями за беззаконие, совершенные на земле. Слово Божие преподает нам подробнейшее и точнейшее учение о добродетелях и о средствах, как приобрести добродетели, как сделаться угодными Богу. Короче сказать, Слово Божие научает нас спасению.
В настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Не знают, что она должна быть орудием и выражением покаяния, ищут наслаждений и восторгов, льстят себе и орудием, данным во спасение, убивают свои души. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Она существенна, единственный руководитель в наше время ко спасению. Наставников нет. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова.